Евгений Данканович, адвокат по наследству и всем делам, и поскольку, как правило, к нему вопросов обычно много, то давайте готовьте сразу 905-944-1430. А с чем, Евгений, очень приятно вас видеть снова в студии, да?
Да, добрый день, спасибо.
Добрый день, ага. И с чем, как вы думаете, связано такое количество вопросов к нам, к вам поступающим вообще? Что такая уж прямо вот востребованная тема, да, наследство в Онтарио и вообще?
Не, ну наследство всегда востребовано, то есть учитывая, я так понимаю, волну иммиграции, наверное, людей, которые сюда приехали в конце 80-х, да?
Они уже сейчас, я понимаю, что они на закате, я понимаю.
Ну, на закате, они подходят к рубежу, когда стоит задуматься.
Ну, закат долгое время, да, вы же понимаете, да?
Стоит задуматься о том, как же распорядиться своим имуществом.
Так. То есть мы говорим об Онтарио, о тех, кто живет в Канаде, правильно, да, я говорю?
Онтарио, да,
окей,
совершенно
так,
верно.
Так. Ага. Вот, то есть мы не трогаем бывший Советский Союз, мы сейчас говорим об Онтарио. Окей, поехали.
Да, значит, и как мы это в продолжение публикации, да, наверное, у нас тема такая, это наследственный сбор или налог. Это как бы наболевший вопрос, потому что люди, когда... Звонят, они задают вопрос, значит, как сделать так, чтобы его не платить. Вот, и причем...
То есть это люди, которые уже условно получили наследство, или которые, которые завещают свое наследство?
Нет, это так, как правило, те, кто завещают свое наследство, и они, естественно, люди там очень часто, в основном пожилого возраста, и они уже беспокоятся о том, как передать свое наследство.
А наследство это что? Это недвижимость, машины,
наследство,
все
недвижимость,
такое?
Недвижимость, имущество, счета, машины, интеллектуальные права тоже, кстати, за которыми ты ездил.
Да, в Казахстане сделал это, кстати говоря, да.
Вот, это все относится в наследство. Вот, и, естественно, начинают переживать по вопросу, как же его передать, чтобы ничего не заплатить.
Вот. А можно вопрос? Вот я сейчас задам абсолютно шкурный вопрос. Вот я живу в доме, вот не дай бог, что со мной когда-нибудь рано-поздно, да? И вот этот дом на мне, и чего? И вот мои дети, которые по завещанию, как бы я им завещал это все, и они должны будут платить за это?
И да, и нет. Знаешь, я когда начинаю рассказывать, мне люди говорят, а можно как-то так? Или да, или нет.
Попроще,
да, конкретно.
Да. Ну, так вот, расскажите.
Ну,
теперь.
Сложно, ты профессионально как бы начинаешь рассказывать, ты же хочешь человеку дать все опции, да, чтобы рассказать. Вы говоришь, если ты живешь в доме, и ты говоришь, вот я живу в доме, будут платить мои дети, секундочку, а где супруг или супруга? Ага, значит, если с тобой что-то случится, в первую очередь, наверное, это перейдет сначала супругу, потому что вот спрашивают, часто клиенты говорят, а как лучше написать завещание на кого? На детей или на супругу? Я говорю, ну хорошо, давайте вот мы размышлять. Например, напишите вы завещание на детей. Так. А супругу что остается? Ничего. Я говорю, ну, наверное, неправильно. Давайте, наверное, сначала по завещанию пусть все перейдет супругу, а потом супруг уже при своей жизни распорядиться и передаст детям.
Конкретизируй, супруга.
Супруга.
Да, должны платить налог?
Значит,
в этом случае.
Вот, налог, если человек пишет завещание, налог на что? На получение наследства. Значит, если вы живете, например, в доме, и супруг или супруга находится на тайтле, то тогда...
Ну, это просто.
Ну...
Это просто, а если нет?
Технически. А если нет, тогда есть завещание. Значит, тогда возникает вопрос. Вот как раз по поводу налога. Все говорят, а там надо платить большой налог, а мы не хотим. Как сделать, чтобы его не платить? Значит, во-первых, это не налог, это сбор. Вот, в Онтарио существует сбор. Сбор за что? За то, что вы обращаетесь в суд и, грубо говоря, устанавливаете свои права для того, чтобы получить документ. Это сертификат на управление имуществом. Да? Потому что когда... человек остается и остается какое-то имущество, то кто-то является распорядителем этого имущества. Или по завещанию, или по закону. Так вот, обращаясь в суд, в Онтарио установлен сбор, который рассчитывается, я в статье писал, из расчета $5 на каждую тысячу до 50 тысяч, и потом $15 на каждую тысячу после 50 тысяч. Это сбор.
Это не смертельные деньги.
Это не смертельные деньги, учитывая, что имущество довольно большое, но почему-то люди считают, что это дорого. Например, они, наверное, не знают, что в Америке налог на имущество достаточно большой.
Не, ну что нам до Америки, мы же здесь живем, правда?
Правильно, но я в сравнении с тем, что я такое понимаю. Налог и что такое сбор.
Ага, то есть это не налог, это сбор.
Это именно сбор.
То есть без этого все равно не обойтись.
Ну это, грубо говоря, судебный сбор.
Ну понятно, без этого не обойтись, другими словами, это must, да?
Можно обойтись.
А даже так?
Можно обойтись, вот в этом как раз вся суть этих заданных вопросов. Как же это не платить?
Okay.
Вот. Существуют ли варианты? Да, существуют. То есть это не вопрос к тому, как официально уйти от налога или от сбора, а вопрос к тому, как минимизировать, да, вот этот процесс. Но, как любой процесс, связанный с уплатой налогов, естественно, минимизируя свои затраты, возникают риски, связанные с этим. Это, естественно, как всегда. Значит, во-первых, минимизировать налог можно тем, что, как ты правильно заметил, это поставить кого-то, кроме супруга, на тайтл в доме, например. Потому что, как правило, самое основное имущество, получается, это недвижимость. Да? Вот. Если это один дом, например, то это простое наследство. Вот. И часто даже бывает, что на тайтле находится один человек. Например, один супруг умер, и один человек на тайтле. Он говорит, хорошо, вот у меня остаются дети, как мне сделать так, чтобы они налог не платили? И это, наверное, самый распространенный случай, когда говорят, вот, давайте я сделаю так, чтобы дети мои ничего не платили. Как это сделать? А. Можно поставить своего ребенка на тайтл, например. Или супруга, или ребенка, кто живой. Я по конкретному примеру. Вот. Значит, если человек будет находиться на тайтле, обязательно.
Слушайте, знаете, нас смотрят люди со всего мира, вот я смотрю, да? Объясните, что такое тайтл,
просто своими словами. Тайтл – это право собственности, то есть…
То есть в документы по владению, то владение имуществом, вот скажем, я живу в доме, вот я считаюсь его владельцем. Или моя супруга, дети, они могут тоже быть официально внесены в списки владельцев.
Совершенно верно.
Окей, вот я просто хотел пояснить для Фейсбука.
Совершенно, да.
Так, продолжайте.
Совершенно верно, можно внести детей, супруга, можно даже других людей внести в право собственности, которые не являются родственниками или там не являются ближайшим родственником.
То есть это можно сделать так, да?
Да, это, грубо говоря, это самый прямой путь. Вот, например, чтобы избежать уйти от этого налога. Но, естественно, во-первых, тайтл должен быть, вот владение должно быть, он называется joint title, это называется совместно.
Это надо переделать документы на владение дома?
Да, это несложно.
Окей. Okay. Значит, я напомню сейчас, потому что я не прав. 905-944-1430 это телефон нашего прямого эфира прямо в студии. Евгений Данканич у нас сегодня в гостях. Это специалист-адвокат. Юрист, специалист по всяким вот имущественным таким вопросам, которые касаются наследства. Поэтому, если что, звоните прямо сейчас 905-944-1430. Вперед. Продолжайте. Это несложно. Переделать тайтл – это несложно, сказали вы.
Переделать тайтл – это несложно, грубо говоря. Вы обращаетесь к адвокату. Адвокат это делает, если нету моргиджа, если нету банковских обязательств на доме, то есть моргидж выплачен. Адвокат это делает быстро, недорого. Это можно сделать за день, грубо говоря. То есть собственник пишет, подписывает документы. Кого ставят на тайтл, тоже принимает на себя тайтл. Опять же, внимание, тайтл должен быть joint. Есть два вида право владения, это joint title и title in common.
О боже мой, нет, вот давайте мы на этом месте посоветуем людям просто позвонить.
Ну, я так на всякий случай.
Или вы можете
в двух словах могу сказать,
потому скажите что тогда.
Очень часто люди путают, они просто идут, говорят, и вот поставьте вот на тайтл, там, например, мою дочку там, или еще кого-то. Они приходят к адвокату, часто приходят к англоговорящим адвокатам, кстати, тоже большая ошибка, не понимают ничего, что им говорят. Это будет отдельная тема нашего разговора. Как выбрать адвоката и как выбрать адвоката по наследству, например.
Подождите, зачем выбирать, когда вы здесь? Или вы не всем занимаетесь?
Нет, мы занимаемся, но я же как бы люди. Я не могу всех заставить ко мне прийти. Люди свободны выбрать,
кого они хотят. Слушайте, перестаньте все заниматься ерундой, звоните Евгению Данканичу и все. Ну, я свое дело вполне хорошо, давайте, я шучу, конечно.
Значит, вот очень важно, чтобы это был joint title, потому что Title in common, он не дает этих привилегий и преференций.
Так, joint title – это совместное владение.
Совместное владение.
Владение in common, вот здесь вот нужен перевод, потому что я не совсем так понимаю.
Владение in common – это значит владение в процентном соотношении, грубо говоря, в долях.
То есть у меня 90,
да.
Окей.
Ага. То есть даже если это будет 50 на 50,
я... ага. Это не joint.
Это не joint. При joint title, да, если один из супругов или... владельцев, совладельцев имущества, например, умирает, или то все, весь тайтл ему переходит автоматически. А при common title такого нету. То есть, грубо говоря, интересно, что при common title человек может распорядиться своей долей как хочет. Вы можете жить вдвоем с супругом.
Я понял.
И ваш супруг может свою долю оставить кому угодно.
Я понял.
То есть не обязательно даже вашим детям.
Я понял.
И это
я
тоже
понял.
Часто случается.
Я понял. Я понял. Окей. Так.
Вот. И, значит, опять вернемся к минимизации, значит, налога или сбора, так сказать, как люди часто называют и говорят, как же его не платить. Вот это один из первых, так сказать, одна из первых опций, как можно минимизировать, это поставить человека, которому ты хочешь передать свое имущество, на тайтл. Опять же, отсюда возникает ряд обязательств, не нужно забывать, что в жизни может случиться что угодно. Вы на тайтл поставили, например, дочку, которая вышла замуж, и которая начнет через 3 года разводиться, или через 5 лет. Что происходит при таком случае? Тайтл, владение, это твоя собственность, которая растет в цене, и на которую супруг дочери будет тоже претендовать.
То есть, какое он имеет к этому отношение, если он никогда в этом доме даже не был?
А потому что это является частью ее имущества, приобретенного в браке. Да, а имущество, приобретенное в браке, попадает в
раздел. Я ненавижу вас. Я имею в виду вот этих всех юристов. Не, ну я понимаю, что без вас жить нельзя, естественно. Я понимаю.
Это же не мы придумали, это правительство.
Вопрос сразу. Страховка жизни как наследство. Нужно ли платить за это налоги? Страховка жизни. То есть со мной что-нибудь, не дай бог, моя кто-нибудь получает страховку, за это налоги платят?
Так, смотрите, еще раз. Значит, налога на наследство в Онтарио нету. Да? А, значит, Б, тяжело оценить сумму страховки, пока вы не будете знать выплату. То есть есть сбор, который рассчитывается из определенной стоимости всего наследства. Да?
Ну вот то, о чем вы говорили в самом начале.
Да, совершенно верно.
То есть сбор. $5 с каждой 50 тысяч, и там дальше
да,
уже
налога, да? Налога
но
нету.
Это небольшие деньги, мы уже к этому пришли, это небольшие деньги.
Ну, люди считают,
а со большое. Страховки нужно платить? Ну, что-то вообще со страховки?
Налога на наследство нет, еще раз. Вот. И, как правило, на страховку не платят налог, но в совокупности, в своей совокупности, я знаю, что страховка может попадать, это как будет доход, да, то есть человека.
Ну да.
Да.
То есть он должен указывать в инкаме?
Да, потому что налог на наследство и доход – это разные вещи. Да, то есть как бы, потому что страховка, опять же, какая страховка жизни или страховка имущества, какой страховке мы говорим? То есть если это страховка…
Ну жизни имеется в виду, жизни, вот, да. В первую очередь.
То есть если это accident, то есть это одно… А если это...
Это тоже имеет значение.
Ну да, если страховка там жизни, например, по достижению какого-то возраста. Опять же, как правило, сбор на наследство рассчитан на то, что когда вы обращаетесь в суд, вы должны оценить сумму того имущества, которое вы будете получать. И опять же возникает коллизия. Например, вы написали завещание... все свое завещание на детей. Жизнь так сложилась, что вы развелись, а когда со своим супругом, да, и супруг потом, с ним что-то случилось, он умер, например. А завещание написано на детей. У того супруга, который умер, например, была уже другая семья. И возникает такая коллизия, что супруг-то был, но, например, развод не оформили. То есть они разошлись, но не развелись.
Я понял.
И тут возникает вопрос.
Чистая формальность.
Да. Чистая формальность, значит, кто должен получить деньги по страховке? Потому что, когда человек страховал свою жизнь, в страховом полисе он указывал, что деньги получит мой супруг.
А потом все изменилось.
А завещание написал на детей.
Все понятно.
И вот тут возникает коллизия, во-первых, кто эти деньги получит. То есть, опять же, обращаясь в суд, вы должны оценить все совокупное имущество, чтобы заплатить этот сбор, который суд, если примет решение, даст вам право управлять всем этим имуществом. Поэтому технически вы не обязаны это делать. Даже есть такая концепция, что, например, если у вас есть завещание, там все четко прописано, то вы можете получить страховку, не уплачивая этот сбор. Например, страховку жизни, страхование жизни. Или право распоряжаться определенным имуществом. Это, кстати, последняя часть моей статьи. То есть, нужно ли это делать и чем это грозит.
Статья где была?
В газете.
Какой?
Ну, вот в вашей газете.
Canadian Info или Газет Плюс? В одной из наших двух.
В одной из ваших газет, я не готов сказать. По-моему, газета Плюс. Значит, нужно ли обращаться в суд и нужно ли платить этот сбор? Значит, чем это грозит, если это не делать? Ну, во-первых, если вы на тайтле, если это простой случай. Один дом, это совместное имущество, супруг умирает, остается второй супруг, и он на тайтле, то в принципе ничего больше нету.
Просто продолжайте жить и все.
Вы приходите к адвокату, и адвокат вам делает трансфер в тайтл, просто переводит тайтл на вас, вы получаете полностью дом, и все, вам в принципе в суд идти не надо. Это называется application of survivorship, он это делается автоматически. Да, но если у вас, например, есть сбережения в банке, то, как правило, банки требуют этот сертификат, если сумма достаточно значительная. Сертификат от суда, что вы являетесь человеком, который имеет право управлять
имуществом. С тем, чтобы государство свои копеечки урвало все-таки.
Нет, это не для этого делается.
Нет?
Учитывая, например, банк от этого ничего не получает. Как бы им все равно. Но они же не знают, законный вы наследник или нет.
А, в этом смысле.
Приходит понял, человек, показывает завещание, говорит, вот смотрите.
Короче, я заплати судебный сбор, разберись с судом, потом ко мне.
Да, потом к нам. Там лежит, это я говорю, там 20 тысяч долларов, а там полтора миллиона. И банку говорят, ну-ка, выдай мне, у меня тут завещание написано, что это мне. Банк выдает эти деньги. Тут, грубо говоря, нарисовалось еще три наследника, и начинаются суды. Автоматически кого тянут ответственным? Банк тоже. А почему вы выдали деньги, не убедившись, что человек имеет или не имеет права получить эти деньги? Поэтому, как правило, если сумма в общем от 10 до 20 тысяч долларов, то банки уже требуют. Если небольшая сумма, 3-5 тысяч, то в принципе можно получить без
того, чтобы... от 10 и выше это уже считается приличной суммой, да?
Считается, да, потому что это достаточно, как бы, это деньги серьезные. Вот. Значит, опять же, возвращаясь к опциям передачи имущества.
Да, мы немножко съехали. А то, я просто напомню, наш телефон 905-944-1430. Евгений Данканич. Разговариваем сегодня о том, как избежать лишних трат при получении или назначении наследства. 905-944-1430. Давайте про опции.
Да, значит, первая опция была такая, это поставить человека на тайтл в доме, если дом один. Что делать, если домов, например, там три, и есть другое имущество, да? Значит, очень часто люди ищут другие варианты. Это, например, они хотят сделать дарственную. Тоже вариант.
Дарственную?
Да, дарственную. Почему? Потому что дарственная, правильно оформленная, значит, она не дает права, например, если вы сделали дарственную дочери, то ее супруг потом не сможет претендовать на это имущество. Если в дарственной написано, что я дарю этот дом или квартиру своей дочери без того, что это будет попадать в общую наследственную, в общую массу при разделе имущества дочерью. То есть это отдельно. Все, значит, это не попадет. Тоже получается, что имущество твое, подарственное, ты, значит, этот сбор платить не будешь. Но есть риск того, что дарственное, не забывайте, это отчуждение. И нужно что платить? Значит, capital gain, это прирост на имущество, и нужно платить, значит, доход, индивидуальный
это
налог на доход.
Это в том случае, если у условной дочери уже есть какая-то недвижимость, и она получает дополнительное какое-то.
Ну, совершенно верно, потому что может же это не один дом быть, да?
Да-да-да.
И дарят-то не только дома, дарят и дачи, дарят и машины, то есть все равно это твой какой-то, это же твой личный доход, да, то есть, да, ты как бы ушел от того, на, сбора, но попадаешь под другой, потому что, например, мать живет в одном доме, дарит дочери, у дочери есть квартира, она говорит, а я хочу ей подарить. Ну, хорошо, а что вы хотите подарить? Я хочу ей подарить дачу, например. Окей, дом пусть остается на мне, ее квартира, ее дом, это мой дом, а дача, вот, она тоже на мне записана, говорит, мать, я подарю дочери. Ну, я говорю, хорошо, потому что я не хочу платить этот налог. Тогда простая математика. Дачу вы за сколько купили? За 300 тысяч. А сколько она сейчас стоит? Стоит миллион. Значит, вы когда подарили, значит, это отчуждение, и платится налог, это capital gain, на разницу между покупкой и продажей. То есть это идет отчуждение. Но, опять же, есть одно исключение. Если это ближайшему родственнику, да, то налог не платится. Если это по первой линии, по крови.
Ненавижу вас.
Да, если это кто-то более дальний, да, то тогда налог вы платите. Вот. Это
более дальние, это племянники всякие.
Племянники, двоюродные братья, сестры. Опять же, простой пример из жизни. Например, звонит женщина в годах, это абстрактный пример, чтобы никто там не подумал. Значит, и говорит, так и так, у меня вот здесь есть там сын, там-то есть дочь, которая живет за рубежом. Значит, сыну говорит, я не доверяю, не хочу доставлять ему право управления имуществом, потому что там жена, например, не очень у него, и есть настроение. А вот дочери я хочу, чтобы она и управляла, и занималась. Она правильно, а вот она точно правильно сделает. Хорошо, говорю, где дочка живет? Дочка живет, например, там в России. Я говорю, вы знаете, возникает ряд сложностей. Каких? Во-первых, для того, чтобы управлять имуществом, это должен быть резидент Онтарио. Вот.
То есть человек из-за пределов Онтарио не сможет вообще...
Сможет. Опять же, если он поставит в суд бонд или security на сумму имущества. Это делается для чего? Для того, чтобы человек не получил имущество, не продал и не слился с этими деньгами.
А, я понял.
Вот это для этого суд и делает вот такие вещи. То есть... Это, опять же, мы делаем различие между наследниками и людьми, которые управляют имуществом. То есть, если человек живет в России и получил наследство здесь, он имеет право его получить. Но вопрос, имеет ли он право распорядиться, сюда попадает не только право распоряжения, надо и похоронить, надо документы оформить, в банки зайти. То есть, это целый спектр вопросов, которые кто это будет делать. Тут приезжает, например, дочка из России. Хорошо, если она говорит по-английски, что-то понимает. А если не понимает и не понимает законы, и тут раз зашла в суд, ей дают документы, ну, она взяла, с братом никогда, например, не разговаривала, дом продала и деньги в Россию, чух, и все.
Поэтому, что технически возможно.
Правильно. Возможно было бы, если бы не было этого security или бонда.
Я все понял.
Суд говорит, ты поставь нам бонд, сколько ваше имущество, вот вы оцениваете, полтора миллиона. Вот security на полтора миллиона поставим, можешь управлять. Ага, нету, значит, тогда ищи другого человека, резидента Онтарио, который будет этим делать. И, как правило, этим человеком является, опять же, ближайший родственник. То есть, опять же, в этом случае мы возвращаемся к ее брату, это сыну, который живет в Онтарио.
Который был нежелателен с самого начала.
Да, если, например, такого нету, значит, это может быть другой человек, это не обязательно должен быть родственник, потому что большая разница, люди не понимают, управляющий имуществом – это не человек, который наследует имущество. И люди, приехавшие из Советского Союза, очень тяжело понимают эту концепцию. Они говорят, а как же я доверю все свое имущество кому-то чужому? Абсолютно нормально. Потому что люди, которые управляют, они могут намного лучше распорядиться имуществом для того, чтобы передать наследника. Во-первых, они никак не связаны эмоционально с имуществом. Потому что, когда, например, мать оставляет дом двум детям, двух детей ставят наследниками и управляющими имуществом, вот тогда может возникнуть вопрос. Один, например, наследник говорит, а я не хочу продавать дом, потому что это дом матери, я его буду держать. А второй говорит, нет, давай продадим, деньги поделим. И вот тут начинается война. Причем это такие войны, что даже тяжело передать.
Вы с этим сталкивались в своей практике? Это постоянно, да?
Это 90% случаев.
Когда не могут поделить наследство.
Когда не могут поделить.
В чем был кетч с самого начала? То есть как это можно было избежать? Подробно расписать в завещании?
Подробно расписать, еще раз говорю. Все всегда упирается, кто управляет распределением имущества после того, когда человек умрет.
То есть это может человек, вот, который завещал это все, может это он просто по пунктам...
Конечно.
И все.
Первый, всегда самый простой вариант, это поставить одного человека или первого человека управляющим имуществом. Опять же, лучше всего, конечно, это один из детей. Но не забывайте, что, например, помимо того, что ребенок может быть некомпетентный, чтобы распорядиться таким имуществом, ребенок может быть просто, например, быть больной, да, тоже такие случаи бывают, потому что часто оставляют имущество детям, которые не способны за собой
ухаживать. Давайте телефон напомним. 905-944-1430, а позвоните, 905-944-1430, Николай Данканич.
Евгений, да.
Сори, почему я не сказал Николай? Нас все здесь Евгений, кроме одного, и тот, Нусельмаум.
Нельзя ошибиться.
Продолжайте, пожалуйста, Жень.
Да, значит, да, надо расписать правильно, как бы логично, кто будет управлять имуществом. Это все прописывается в завещании, которое готовится адвокатами. Значит, прописывается в порядке очередности. Значит, первый управляющий, если первый управляющий не может или не хочет по каким-то причинам управлять этим имуществом, назначается второй. Вот, то есть прописываются все случаи, что случается в таком случае. Часто приходит, говорит, а мне некого назначить, что мне делать? Тогда есть следующий вариант. А, можно назначить или управляющую компанию, или адвоката. Вот. А все говорят, а как же, вот как это потом проконтролировать, куда денется мое имущество, как же мы будем уверены, что... Значит, смотрите, процесс достаточно жесткий и зарегулированный в Онтарио. То есть, опять же, нужно понимать эту концепцию, что когда человек получает право распоряжаться имуществом, это документ и разрешение суда, который позволяет это имущество передать наследнику, то есть... Управляющий не получает имущество в свою собственность, он просто занимается распределением имущества, это очень важно. Вот, поэтому это четко регулируется судом, вернее, четко следится за этим судом. И имеет, у нас была, кстати, статья, или будет, надо посмотреть, имеет, да, у нас была, по-моему, в предыдущем выпуске, имеет ли наследник право проверить роль управляющего в распределении имущества, или имеет ли наследник право участвовать в этом процессе. Технически, да. Опять же, технически, почему? Потому что наследник может сказать, что он хочет имущество или не хочет. Как правило, распорядитель принимает решение, что с ним сделать, потому что он без всяких эмоциональностей принимает это решение, руководствуясь логикой. И если потом спросить, да, задать такой вопрос, а как же, вот он продал, например, дом. Дом стоил $1 миллион, а продали за 600 тысяч. Что мне делать? Значит, обращаться в суд. Вот есть такая процедура, которая говорится, что passing of accounts, говорится, покажите мне все затраты, что делал мой распорядитель. И если там будет какой-то элемент мошенничества, это можно очень легко протестовать. Плюс, как бы сразу, грубо говоря, это практически уголовная статья, ну, так как, в принципе, и везде в Советском Союзе, то есть махинации с наследственным имуществом сразу попадают под уголовное дело, да. Поэтому этот процесс достаточно регламентирован. Теперь, возвращаясь к опциям минимизирования, так сказать, сбора за...
Как бы денег меньше платить.
Да, за получение наследства. Значит, первая опция у нас была, это передача тайтла, да. Это касательно недвижимого имущества.
Самое простое.
Вторая опция, это дарственная. И третья, опять же, это не обязательно в этой порядке очередности, это траст. Вот. Не все люди понимают, что такое траст. Это будут у нас отдельные передачи статьи по этому поводу. Создавая траст при жизни, фактически вы передаете без налогов это все своим наследникам.
Кем может быть кто угодно?
Кем может быть кто угодно. И тогда траст не облагается налогом. А есть различные виды траста. Можно траст сделать при жизни, например, у вас есть дом, который стоит, опять же, например, 500 тысяч. И вы хотите создать этот траст, и вы говорите, что если нет моргиджа на доме, вы можете перевести этот дом в траст при жизни своему, например, сыну там, или племяннику в той же России и сказать, что я держу тайтл в этом доме,
да,
в трасте
там, ну,
для этого человека. И теперь это принадлежит ему. Что случается, когда этот человек умрет? Значит, ну, значит, собственник, документ траста, это фактически право собственности. Он приходит с этим документом к нам, говорит, вот смотрите, я собственник. Что мы делаем? Мы просто переводим на его имя это право собственности. То есть не нужна процедура прохождения через суд. Опять же, это не так просто, как я говорю, да, есть свои нюансы, потому что траст — это тоже как бы такая концепция довольно скользкая. Вот, если, опять же, возникают риски, связанные с тем, что если вы передали имущество при жизни, и у вас начались какие-то трения с людьми, которые вы думали, все будет хорошо, то потом назад это достаточно тяжело отмотать. Вот в этом всегда возникают проблемы. Да, например, та же мать, которая думает, что я вот сейчас передам имущество дочери, и все, я буду жить нормально, в шоколаде, за мной будут ухаживать, я дом отдала, все случилось. А как показывает практика, ничего не случилось. То есть там успокоились, что наконец-то на меня стали завещания, ничего не делают, мать живет в нищете, или хуже того, ее просто выкинули из дома. Такие случаи тоже есть. И она живет в доме престарелых на субсидию. И у меня есть такие тоже клиенты, они мне звонят и говорят, у меня вот был дом, квартира, я туда запустила дочку с мужем, с детьми, передала тайтл, сделала трансфер. И закончилось тем, что меня оттуда просто выкинули. И я вот сейчас живу вот в таком прекрасном субсидированном имуществе. Вот, и как мне сделать, чтобы это как-то попытаться хоть вернуть назад?
Вы понимаете, для чего вам наушники дали, да? Потому что нам Светлана звонит, нам надо ответить на вопрос. Светлана, доброе утро, здравствуйте. Светлана!
У-ху! Алло? А, вот звонок.
Перезвоните, пожалуйста. 905-944-1430. Евгений Донканич у нас присутствует сегодня по вопросам налога на недвижимость, вообще на все налоги, по передаче наследства. Самое главное, это, конечно, тема наследства. Продолжайте, пожалуйста.
Да, значит, вопрос траста. Так, и поэтому возникает вопрос, можно ли это все, если, например, родителей выкинули это на улицу, можно ли это как-то отмотать назад? Технически можно. То есть, и самый простой способ, это, например, опять же, когда человек сделал завещание, что он в этом случае может сделать? Он может просто сделать новое завещание. То есть, новое завещание отменяет старое завещание, и фактически человек как бы тогда спокоен, что о нем будут заботиться.
Я могу сделать несколько завещаний сразу?
Можно.
Разные?
Можно.
На разные случаи?
Можно.
Так, ну-ну-ну.
Вот,
несколько... Ненавижу вас.
Давайте, это давайте. Нормально, да. Значит, несколькими завещаниями можно снизить налоговое давление. Такая практика есть. То есть, например, одно завещание на определенное имущество делается на одного человека, можно даже двумя завещаниями. А второе завещание, как бы, туда в другая корзина, в которое другое имущество относят. Например, как корпоративное, страхование жизни, то есть для этого как бы и создают, вот есть такая концепция нескольких завещаний, чтобы опять же минимизировать это налоговое давление.
Так, еще раз напомню, 905-944-1430, наш телефон, прямой эфир, Евгений Донканич, продолжайте, пожалуйста.
Вот, значит, дарственную, например, отмотать назад очень тяжело, это нереально практически. То есть, если вы подарили...
Что значит отмотать назад?
Но если завещание можно сделать новое, да?
А дарственное уже не будет работать,
ну, нет,
да?
Нет, конечно, вы если... подарили это все.
А, я уже один раз подарил?
Один раз подарил.
А,
ты,
все.
Ты не можешь вернуть все, это
все,
назад.
Все, все, все,
то есть,
все,
если ты подарил наследнику свой дом при жизни, то считай, что это уже ушло. Да, то вот с договором траста как бы есть нюансы, потому что в договоре траста можно прописать различные нюансы. В принципе, этот процесс регулируется.
Так.
Вот, опять же, завещаниями. Помимо завещаний, я часто всегда задаю вопрос человеку, который оставляет имущество и который назначает распорядителя имуществом, да, следующие вопросы. Например, человек достаточно уже в серьезном возрасте, 87 лет. Я тогда спрашиваю человека, кроме завещания, у вас есть доверенность на распоряжение, например, на случай тогда, когда вы попадете в больницу? А что это такое? Или распоряжение вашей жизни?
Ну, потому что, да, мало ли, что ты будешь недееспособен,
да,
предположим. Да.
И вот я рассказываю, что человек попадает в больницу, если у вас такой доверенности нету, написанной на распорядителя, а родственники, например, ближайшие, далеко, которые могут принять решение, тогда больница, грубо говоря, государство примет решение за вас. Угу. Если вы не хотите преждевременно уйти, то, конечно, нужно иметь такой документ. Это называется доверенность на распоряжение здоровьем и жизнью. Потому что в такой же доверенности, грубо говоря, можно сделать директиву, как распорядиться вашей жизнью. Это не обязательно, что случится со старым человеком же.
Женька, ты что-нибудь понимаешь, что это того, что несет вот, вот этот наш третий Женя? Да нет, слушайте, я пытаюсь просто уследить за нитью, но я понимаю, как каждый раз, когда у нас здесь присутствует любой серьезный специалист по моргиджам, по эмиграции, по... это вот это количество нюансов, это просто то, что у меня разламывает мозги. Я понимаю одно. Когда у меня тема, мне нужно звонить этому человеку, садиться напротив него, и чтобы он мне по порядку, вот каждое слово спокойно, это невозможно сделать в прямом эфире, потому что столько вопросов дополнительно возникает, вот уже не возник вопрос. Давай, рассказывай.
Ну, в частности, это не у меня, я так понимаю, что это же Светлана, которая мне дозвонилась, она говорит, что вот бывший муж в России, у него другая семья, вот он платил алименты, они получали алименты здесь, его дети. Он умер, оставил наследство, но для членов другой семьи, которые у него там, как я понял.
То есть, она как наследство все... в России.
Да. То есть, может ли они на что-то, вот дети, которые получали, она получала на них алименты, его первые дети.
Здесь, в Канаде.
Которые здесь. Могут ли они рассчитывать хоть на что-то, каким-то образом? То есть, я ей сказал, что это щепетильный вопрос, что вам нужно,
да,
нужно
смотрите,
позвонить
конечно,
вам, Евгений. Но...
Очень много нюансов. Во-первых, развелись ли они официально, потому что значит другая семья? То есть, они не развелись, и он продолжал там жить, или они развелись, и он официально с ними, официально снова женился, да, и как бы родились дети. Дальше, если он платил алименты здесь, вот детям, которые остались в Канаде, значит, дети несовершеннолетние. Если дети несовершеннолетние, то они технически считаются иждивенцами. То тогда они, конечно, могут на что-то претендовать. Вот, есть такой нюанс. Поэтому нужно узнать суть того, что осталось в России, наследственного дела, и в принципе можно обращаться за получением определенной какой-то доли. То есть иждивенцы и люди, которые находятся на попечении, это инвалиды, значит, старые люди, или люди, которые регулярно получают финансовую помощь, они могут претендовать так же, как иждивенцы. Поэтому нужно узнать, сколько детям лет. То есть если это дети несовершеннолетние здесь в Канаде, и есть какое-то имущество существенное в России, то, конечно, можно пробовать и претендовать на это имущество. Опять же, почему пробовать? Потому что процесс для того, чтобы он был практичный, нужно начать в России. То есть нужно обратиться с этим вопросом в России. Потому что обратиться в Канаде по поводу наследственного имущества, которое находится в России, это достаточно тяжело, потому что Россия и Канада не совсем признают юрисдикции друг друга.
А Евгений, включи микрофон, пожалуйста. Mm-hmm. Евгений, у меня, соответственно, есть вопрос к вам относительно, есть ли у вас партнеры-адвокаты в России, в Украине?
Да, конечно, мы работаем со странами СНГ, работаем с Европой. У нас очень часто возникают наследственные дела в разных странах. То есть мы работали с Испанией, с Германией, с Россией, Украина, Казахстан, Израиль, Америка.
Ну, как я понимаю, что вы еще и украинские адвокаты, владеете украинским законодательством.
Да, у меня, да, я адвокат в Украине. Вот, но в принципе, учитывая то, что мы работаем с партнерами, как бы мы очень быстро разбираемся в ситуации.
И реагируете моментально.
Да, реагируем. То есть, если, например, есть наследство в России, мы можем как бы сразу же проконсультировать, какие есть опции, и посоветовать специалистов, кто это может сделать. То есть, это не обязательно, что я возьмусь, я буду это делать, и буду делать, например, по тем же ставкам, которые в Канаде. Вот, мне проще сказать, смотрите, потому что это будет дорого делать через нас, я могу порекомендовать своего партнера в России, который будет делать по ставкам российским, по российским ценам. То есть, естественно, человеку будет выгодно. Некоторые люди просят, а можете, вот мы вам доверяем, можете проконтролировать этот процесс.
Можем. Если я не ошибаюсь, у вас же были статьи в газетах.
Да, совершенно верно. Получение наследства за рубежом.
Да,
это
за рубежом.
Была прошлая статья.
Да, и даже программа одна была посвящена этому.
Да,
если
да,
не
да,
ошибаюсь.
Да.
Да. Я хочу напомнить радиослушателям, что все статьи Евгения Данканича есть на сайте russianweek.ca. Если вы заходите с мобильного телефона, то это очень просто. Наверху, в правом верхнем углу есть меню. Вы нажмете «Наши эксперты», найдете Евгения Данканича, и все статьи, включая, кстати, на сегодняшнюю тему, там обязательно присутствуют. Там же телефон Евгения Данканича. У меня нет под руками, пожалуйста, повторите ваш телефон.
416-939-5615.
939-5615, 939-5615, 416 Ириакот. Это телефон офиса Евгения Данканича, называется Данканич Ло Групп.
Совершенно
верно. И это не один адвокат, а это консультанты, да, достаточно высокого уровня.
Да, да. Спасибо, Борис.
Да, Евгений, огромное спасибо, было очень полезно. Еще раз, russianweek.ca. Если с десктоп заходите, наверху есть кнопка «Материалы», и найдете наши эксперты, и там все адвокаты наши, все финансовые консультанты, известные вам и по нашим программам, по статьям в газетах «Russian Canadian Info», «Газета Плюс». Читайте, не пропустите очень важные моменты для вашей благополучной жизни.
А последний вопрос, можно? Последний вопрос, Евгений.
Да, конечно.
А в суде вы работаете?
Да, работаем, конечно.
То есть вы представляете интересы своих клиентов не только на бумаге, не только вот для составления документов, но также и в суде,
Совершенно
да?
верно. Мы обращаемся, и вот именно, вот меня спрашивают, какая там специализация у нас. Вот я говорю, у нас есть разные адвокаты. Есть адвокат, который ходит в суд по семейным вопросам, по коммерческим вопросам. Вот,
из вашей компании,
конечно,
да? Вот
конечно.
Это люди, конкретно приспособленные вот по разным этим самым?
Да, конечно, конечно. И мы вот, конечно, занимаемся, потому что есть очень часто споры, судебные споры в отношении наследства. Эти споры и международные бывают, поэтому, вот, как правило, это наша специализация, это международные споры и конфликты.
Ну вот смотрите, наследство. Мы с самого начала говорили, что речь идет о наследстве именно в Онтарио, по онтарийским, да? Но я еще раз просто хочу подтвердить, что вы занимаетесь международными вопросами.
Ну, конечно,
тоже.
А если человек проживает в Онтарио, у него, например, дом во Флориде, в Москве и еще в двух странах, и в Испании. Что тогда? И тут возникает ряд вопросов, потому что оказываются родственники и там, и там, и возникает конфликт юрисдикции. Оказалось, что завещание здесь написано, и там написано. То есть конфликты бывают достаточно серьезные. То есть, как правило, в Франции у нас был очень серьезный конфликт, как бы не то, что у нас, у моего клиента, когда осталось серьезное имущество в Париже, вот, а здесь жил клиент, и пришлось там тоже разбираться. Но ничего, разобрались, то есть все решается.
Вам привет, это Константина Тубиса, кстати говоря, который к нам только что подключился. Костя, привет, рад видеть.
Спасибо.
Окей, хорошо, ладненько, тогда заворачиваемся, да? Женя, огромное вам спасибо.
Спасибо.
Извините, что
я
назвал вас Николаем. Но это вот оказаться здесь третьим Женей в одной маленькой студии, это, конечно, круто очень.
Спасибо вам.
Спасибо вам, будем ждать следующих.